Здравствуйте, отец Игорь.
Добрый день.
Сегодня мне бы хотелось начать программу с теоретического вопроса. Почему иудеи не видят в Иисусе Мессию? Давайте по порядку. В Священном Писании есть пророчество о Мессии. Весь иудейский народ, избранный Богом народ, ждет пришествия Мессии, Спасителя. Вместе с тем, когда появляется Иисус, признавать Его не желают. Не потому ли, что иудейский народ ждал Мессию в образе какого-то царя, который должен был избавить иудеев от протектората Рима, спасти их? И этот человек не мог быть простым человеком из Назареи, откуда, как известно, как говорят фарисеи, да, нет ничего хорошего.
Совершенно верно. Так и есть. И сейчас, наверное, не каждого иудеи будут убедительны то положение. Вы знаете, вот сейчас, возможно, смотрят они некоторым взглядом и говорят, да, правы. Правы наши предки, что так поступили. Потому что, а конец, скажет он, конец-то какой? Как беглого раба казнили. И это вы хотите, что вот этот казненный, распятый, это и есть это Мессия, воплощение всех наших чаяний, надежд нашего народа, избранного народа, наследника всех обетований. И вот этот на кресте, это и есть, во что мы должны верить, кого мы должны были встречать, кому поклоняться.
Где же силище?
Скажут, да, да нет. Да, действительно, в этом самое главное, что Мессия – это та фигура, которую должен был дать своему малому народу царствование. Царствование во всех смыслях – духовное, политическое, земное, в будущем. Но, как мы с вами видим, пока до этого царства далеко. И посему все иудеи до сих пор ждут своего Машиаха, своего Мессию. Но сказать, что все, нет, не все. Многие пошли за Христом, как и тогда наша церковь выросла из Иерусалимской церкви, скажем так, вот, выросла из жертвы, принесенной Спасителем за грехи всего мира, а не за один народ. Вот так и сейчас есть, даже и сейчас на Святой Земле и евреи, которые исповедуют Христа, и, скажем так, право исповедуют, православные исповедуют Христа. Как и тогда, так и сейчас это труд.
Это труд, и это даже какая-то некая опасность, потому что запрещено читать Библию, ходить в православный, в католический храм,
и неважно. Несомненно. И в данном случае, если говорить об отношениях, так и то вот идеи толерантности, они не всегда торжествуют вот в данном сообществе.
Давайте вернемся к первопричинам и к истории. Хорошо известно, что фарисеи, судаки, книжники, вот духовные наставники иудеи того времени, вот как раз они очень активно препятствовали проповедованию Иисуса, и в конце концов, вступив в контакт, не хочу говорить сговор, но в контакт с Понтием Пилатом, наместником иудеи, вот мы получили то, что получили в итоге. Но, может быть, потому что священникам вот того времени просто было невыгодно. Невыгодно то, что пришел такой человек, он стал проповедовать несколько странные вещи для них. Они начинали терять власть. И то, что произошло, было, в общем-то, логичным.
Вы удивительным образом и отвечаете на свой вопрос.
Я прошу прощения,
я совершенно согласен с вами. Потому что действительно те господствующие партии, назовем их так, они теряли власть в этом случае над своим народом. Власть духовную. Оказывается, праведность фарисеев, которые были с этими законоучителями, она, оказывается, мало чего стоила. оказывается, Христос требовал иной праведности, иной веры, иной жизни. Оказывалось, все их устремления, жизнь, а все обнулялось. К этому люди не были готовы. А власть первосвященников, она в этом случае удалялась бы, уничтожалась навсегда. К этому и не были готовы властители судеб, которые, однако, прекрасно ладили с властью Железного Рима. Несмотря на все стенания об оккупации, не на все те чувства, которые питало, в общем, иудейское общество по отношению к своим завоевателям, оккупантам, они прекрасно существовали и практически не были стеснены никаких сферах своей деятельности, включая религиозную. Дозволялось спокойно, свободно исповедовать своеобразную для того времени языческого веру в единого Бога и в их непривычных для язычников формах. И приход этого учителя, можно сказать, ниоткуда, из места, которое, кстати, не гремело славой, как родиной лучших мужей Израиля, окруженного простым людям, рыбаками, неучами, больными, некоторыми женами, это, конечно же, для просвещенного, обеспеченного, умного, образованного и уверенного в своей правоте, кстати, иудея,
для той элиты,
не вызывало восхищения. Для элит, конечно же. Но мы видим, кто пошел за Христом. И немудрое мира избрал Бог, чтобы посрамить мудрых. Вот на наших глазах происходит перерождение, как из рыбаки превращаются в апостолов.
Но все-таки, вроде бы как не так много времени выпало Христу проповедовать. Проповедовать вот на уровне, когда Он вошел в Иерусалим, когда были сподвижники, когда Он мог повлиять уже, публично влиять на процессы. Это было всего несколько дней. И подведена черта. Его распяли. Этот же народ, по сути, сам принял такое решение, иудейский народ. Как же тогда получилось, что вера в Христа, православное слово, христианское тогда слово, так распространилось в среде тотального запрета, быстрой расправы, освобождения Варавы, да, и прочее. Вот как это произошло? Ведь немного осталось подвижников и, прежде всего, апостолы, которые понесли слово Бога в массы, но я представляю, как тяжело было вот все это продвигать с самого начала.
Совершенно верно. Мы только поражаемся. Но опять же исполняется слово, что сила моя в немощи совершается. Вот казалось бы, самое немощное, незнатное избрал Бог, и они совершили чудо. Во-первых, если сразу ответить на ваш вопрос, я отношу это к одним из проявлений промысла Господня и участия Его в жизни, и это чудо.
Это чудо.
Мы с вами, уже мы как-то говорили, Отечественную войну с таким трудом продержались, выиграли, победили путем напряжения всех сил неполных 5 лет. А христианство держалось свыше 300 лет в обстановке тотального истребления, или, как сейчас сказали бы, геноцида, уничтожения. Чудо, чудо.
Изуверство.
Да, но Господь проповедовал ведь не только несколько дней, как вы сказали. Господь проповедовал 3,5 года, и не только в Иерусалиме.
Я имею в виду Страстную неделю, вот квинтэссенция всего, что происходило уже, то, что мы знаем.
И вы знаете, есть такие законы толпы, что ли. Вот когда та толпа собралась, а толпа была уже подготовлена. Потом это, конечно, не все израильское общество было там, даже на том дворе у Пилата, может быть, несколько тысяч могло собраться. Но это, опять же, даже не то количество иудеев, которые собирались в пасхальные дни в Иерусалиме. Не то количество. И подозреваю, и думаю, что так там были специальные эти люди от Синедриона, которые были подучены или первыми кричать то, что было угодно первосвященниками. И толпа пошла за ними. Я не думаю, что и все исцеленные Спасителем, воскрешенные, все, кого милость и чудо Божие коснулось, кричали эти страшные слова «распни, распни». Я думаю, что омертвелых людей было достаточно даже и тогда, в дни израильские. И вот они, поддавшись вот этому внушению, потребовали казни, потребовали смерти крестной над Спасителем.
Лежит же, как вы считаете, лежит до сих пор грех на иудейском народе за это, за распятие? Ведь мы помним фразу Христа: «Прости, Господи, ибо не ведают, что творят». То есть прошение было в тот момент. Опять же о прощении речь.
Вы знаете, здесь я так бы рассмотрел в такой плоскости, ровно так. Если мы с вами всю жизнь продолжаем нечестивую жизнь, и это в нескольких поколениях происходит, то, конечно, количество вот этого нечестия, оно давлеет над людьми. Но если мы с вами уходим от этого нечестия, уходим от этого зла, то сказать, что вы все равно будете ходить всю жизнь под дамокловым мечом, там согрешенницать кого-то, к вам относящихся по плотской иной ли связи, я не хотел бы. Поэтому, если человек отказывается исповедовать Христа, если он радуется его крестной смерти, то, конечно же, вот эта тяжесть отвержения Бога, она останется с ним. И она может ему помешать при встрече со Христом. Потому что независимо, опять же, от наших воззрений, от цвета кожи, верований, все увидят Христа. Все, для каждого человека наступит суд Христов. Но вот мне единственное хотелось бы пожелать, чтобы все просветились, все его познали и все его спаслись. И в общем-то, даже для нас размышления о том, какой грех, как он будет лежать, как они живут, я думаю, что, в принципе, для нашего доброго христианского сердца не предмет даже для размышлений.
В этой связи мне бы хотелось привести еще одну цитату. Слов Христа: «Никто моей жизни не отнимает, я ее отдаю добровольно, в моей власти ее отдать, в моей власти ее получить обратно. Итак, повелел мне Отец». То есть Иисус, по сути, добровольно идет на Голгофу. Он понимает, что, наверное, у него была возможность спастись, если бы он захотел, спастись физически. Но он идет добровольно, потому что принимает грех на себя, всеобщий грех. Но можем ли мы тогда обвинять тех, кто его распял, если это было сознательное решение?
Но горе тому человеку, им же предается. Вы знаете, ведь вместо вас мог оказаться кто-то другой. Ну, если мы говорим о предательстве. Вместо второго – третий.
Да.
Речь идет о конкретном человеке. Он независимо ни от чего принимает определенное решение. И вот за ответственность за свои решения он несет. Это не было положение, так сказать, безвыходного, например, для Иуды. Безвыходное положение. Ты поставили где-то там в тупик, в стенку, расстреляли, требовали, пытали, кожу же сдирали живым, варили, как вот с мучениками. Ничего подобного не было.
Да, это
было добровольное.
Решение.
Именно у этого человека. Ясно, что Господь знает тайны от века и прозирает прошлое и будущее. Но Господь никак не давлеет над волей каждого человека, не определяет ему и не раскладывает ему, как маленькому ребенку, здесь на столике, все варианты его поведения. Человек избирает сам. В этом и суть. Каждого из нас сейчас добровольно избрать и решиться на доброе. Оно трудно, тяжело, с болью дается, но избрать нужно это, нежели предательство Бога и людей.
Спасибо большое, отец.
Благодарю вас.